наши радиослушатели, мы вновь с вами на волне семейного радио с христианской программой православного вероисповедания. Пробудишься от сна, помысли, что Бог дает тебе день, которого ты сам себе не мог бы дать, и отдели первый час или хотя первую четверть часа даруемого тебе дня и принеси ее в жертву Богу в благодарной и благопросительной молитве. Чем усерднее ты это сделаешь, тем более осветишь свой день, тем крепче оградишь себя от искушений, каждый день встречающихся. Подобно всему, когда отходишь ко сну, помысли, что Бог дает тебе покой от трудов и отыми начаток от времени твоего покоя и посвяти его Богу чистой и смиренной молитвой. Ее благоухание приблизит к тебе ангела для охранения твоего. Святитель Филарет Московский. Горе вам, потерявшим терпение. Что будете вы делать, когда Господь посетит? Горе сердцу расслабленному, ибо оно не верует, и зато не будет защищено. Как пенька не бывает годна для пряжи, из нее самых тонких ниток, если не треплют ее много раз, и чем больше колотят ее, тем она делается чище и способнее к пряже, так и боголюбивая душа, подвергаясь многим испытаниям и искушениям, и мужественно претерпевая скорби, делается чище и пригоднее к духовному, и, наконец, удостаивается наследовать область царствия. Святые мученики терпели многие мучения и, приближаясь к смерти с упованием на Господа, устояли в добром исповедании и, таким образом, оказавшись благоискусными, сподобились получить венец правды. И которые перенесли больше мук и притом тягостнейших, те приобрели большую славу и дерзновение пред Богом. Таким же образом и души, преданные скорбям для испытания, если будут мужественно терпеть, приобретут одинаковые с мучениками дерзновение и славу. Преподобный Ефрем Сирин.
Thank you.
Приветствую вас, возлюбленные наши радиослушатели, сердечными пожеланиями сокрушенного духа, истинно покаянных чувств и молитвенных воздыханий в эти спасительные дни продолжающегося Петрова апостольского летнего поста. Сегодняшняя передача приурочена неделе четвертой по Пятидесятнице и великому празднику святых славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. На предстоящей седмице также будем праздновать память преподобным Сергию и Герману Валаамских, чудотворцев. Празднество их будет во вторник на предстоящей седмице 11 июля по старому стилю 28 июня. В этот же день также чествуется икона Божией Матери, именуемая Троеручица. В четверг 13 июля по старому стилю 30 июня, на следующий день после празднования святым всехвальным славным первоверховным апостолом Петра и Павла, празднуется собор славных и всехвальных 12 апостолов Петра, Андрея, брата его, Иакова, Зеведеева, Иоанна, брата его, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова, Алфеева, Иуды, Яковля, или Фаддея, Симона, Зелота и Матфея. В пятницу 14 июля по старому стилю 1 июля память бессребреников Косьмы и Дамиана в Риме пострадавших, также праведной Ангелины, деспотисы сербской. И в субботу 15 июля, по старому стилю 2 июля, положение честной Ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Такие краткие напоминания о празднествах и чествуемых святых на предстоящей седмице, седмице пятой по Пятидесятнице, из вечных страниц нашего православного юлианского календаря.
И осподобитеся нам слышанию святаго Евангелия Господа Бога молим.
Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Сегодняшнюю передачу, дорогие радиослушатели, мы начнем с евангельского чтения недели четвертой по Пятидесятнице с кратким назиданием, извлеченным из этого евангельского повествования. Евангелие от Матфея, глава 8, стихи с 5 по 13. Когда же вошел Иисус в Капернаум, к нему подошел сотник и просил его: «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает». Иисус говорит ему: «Я приду и исцелю его». Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой, ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет, и другому: приди, приди, и приходит, и слуге моему: сделай то, и делает». Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за ним: «Истинно говорю вам, и в Израиле не нашел я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Яковом в Царстве Небесном. А сыны Царства извержены будут во тьму внешнюю. Там будет плач и скрежет зубов. И сказал Иисус сотнику: «Иди, и как ты веровал, да будет тебе». И выздоровел слуга его в тот час. Дивное сочетание глубокого смирения с высокой верою показывает нам этот римлянин по сказанию слышанного нами Евангелия. Сознавая себя недостойным посещения Иисусом Христом как язычник, но крепко веруя в чудодейственную силу Его, этот римлянин просит Господа сказать только одно слово для исцеления любимого им отрока. От этого слова решительно он ожидает выздоровления болящему. «Прорцы, Господи, слово благословения». Такова была вера этого человека в благословение Господа. Она да послужит и нам в незаменимый пример последования. Кто сколько-нибудь наблюдал за ходом своей жизненной деятельности, тот не может не сознаться, что без благословения Божия нельзя ожидать ни счастливого успеха, ни благополучной удачи в каком бы то ни было предприятии. Напротив того, все идет чинно, просто, успешно, когда Господь благословит. Господь благословил 12 безвестных верующих тружеников идти на проповедь Евангелия, и вот тысячелетия свидетельствуют о силе Божьей благословения, проявленной в чудном успехе евангельской проповеди, наперекор всем препятствиям, казавшимся решительно непреодолимыми. Благословение Господа есть ничто иное, как выражение воли Господней на то, что делается Его соизволение. Так как воля Божия всегда премудрая, всегда предобрая, всегда всесильная, то ей противиться никто и ничто не может. Своей премудростью она препобеждает всякую хитрость, обличает коварство, уничтожает лукавство, своей же неизреченной добротой устраняет всякую скорбь, неудачу, болезни и вознаграждает всякую утрату. Чего же нам, если мы веруем в Господа, подобно римскому сотнику, о котором сегодня благовестил евангелист, ожидать от благословения Божия? В всего, на что оно будет простираться. Если оно будет простираться на телесное здравие благословляемого, то он непременно будет здоров бессрочно по человеческому счету, потому что благословивший его Господь будет хранить его так, что около него умрут сотни тысяч тьмы, а он останется живым. Если благословение Господа будет простираться на успехи благословляемых в желании быть добрыми, чистыми, то это желание исполнится, как бы ему ни препятствовали, потому что благословивший Господь сам будет возбуждать охоту и стремление к нравственному усовершенствованию. Он сам подкрепит наши силы в подвигах служения. Он сам удалит от нас соблазны. Он удержит нас на стезе добродетели, искренней дружбы, верности, постоянства. Словом, все прекрасное зависит от благословения Господня. Семейное счастье, девственный подвиг, место, чин в обществе, счастье на земле и блаженство за гробом в стране, куда люди идут от земли, но откуда уже не возвращаются на землю. И спросив благословение Божие, человеку легко умирать. Расставаясь с любимым на земле, он слышит еще более отрадный голос самого Иисуса Христа. «Придите благословение Отца Моего, наследуйте уготованное вам Царствие от сложения мира». Если так важно благословение Божие для нас на земле и по смерти нашей, то не дорожить им, не желать его и не молиться о нем Господу Богу можно разве только легкомысленным, решительно не понимающим своей пользы. Но, дорожа благословением Божьим, предварительно надо принимать его только на одно доброе. Недобрые намерения Бог благословлять не станет и не может. Напрасно стал бы молиться Богу о благословении человек, посягающий на чужую собственность, или человек, решивший солгать, обмануть для того, чтобы причинить обиду, неприятность, насмешку другому. Молитва таких людей – о благословении никогда не может быть услышано. Только к намерениям добрым и расположениям Богу угодным прививается Божие благословение, и совершаются дела дивные и чудеса невообразимые. Даже мы знаем и видим, что от благословения Божия сподобляющиеся его ленивцы делаются людьми деятельными, трудолюбивыми, тунеядцы ретивыми, скупые сребролюбцы – милостивыми, пьяницы, трезвыми, моты и легкомысленные, бережливыми и благоразумными, нечистые на руку людьми честными, драчуны тихими, сквернословы, душевно целомудренными, лжецы в слове осторожными, неверные мужья, любящими, бесхозяйственные, неряшливые женщины, аккуратными, чистоплотными, хозяйственными, распутные, благочестивыми, вольнодумцы, православными, подобно римскому сотнику, который был язычник, но после благословения Божия стал ревнитель веры Христовой и занял назидательное место во Святом Евангелии. Если кто не верует словам этим, тому советуем испытать на самом себе, если кто-либо из перечисленных нами духом больных находится с нами и если имеет намерение исправиться, то просим их усердно помолиться Господу, чтобы Он не за праведность их и не за добродетель, но за живую веру одну благословил их. Сердцеведец Господи, пророси Слово Твое нам, молящимся, да будет оно нам благословением исцеляющим от душевных и телесных недугов для прославления Всесвятаго Твоего имени. Аминь. В прошении сотника обнаружилась вера смиренная, такая, которая была проникнута у него глубоким сознанием своего недостоинства. Иисус Христос хотел лично прийти к больному слуге сотника. Сотник же, отвечая, сказал: «Господи, я недостоин, чтобы ты вошел под кров мой. Скажи только слово, и выздоровеет слуга мой». Видите, какое смирение, какое сознание своего ничтожества пред всемогущим Спасителем выказал сотник. Действительно, сердечная, твердая, истинная вера необходимо соединена бывает смирением. Там, где исповедуется всемогущество и величие Божие, там в то же самое время, очевидно, исповедуется и ничтожество человека пред величием и всемогуществом Божиим. И нам, дорогие радиослушатели, когда обращаемся мы с каким-либо прошением к Богу, следует иметь смиренное сознание своего недостоинства, своего бессилия и немощи, своего ничтожества и окаянства, а не думать о себе, что мы что-нибудь значим перед Богом, чем-нибудь заслуживаем Его милость к нам. Все подобные помышления нам нужно отгонять от себя, ибо не они ли, не эти ли гордые помышления, между прочим, бывают причинами, почему Бог не исполняет прошения наших. Бог говорит, святой апостол Петр, гордым противится, а смиренным дает благодать. На кого воззрю? Только на кроткого и молчаливого и трепещущего словес моих, говорит Господь. В прошении сотника обнаружилась вера, соединенная с любовью к ближнему. Из любви-то, из сострадания к ближнему, и не родному, а чужому слуге своему, сотник и заботится, и беспокоится, и так смиряется пред Спасителем. «Господи, слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает», взывает к Спасителю смиренный, чувствительный к страданиям ближник сотник, зато с любовью взирала на сотника и воплощенная любовь, и сейчас же выразила готовность исполнить прошение веры, поспешествуемой любовью. А у нас, дорогие, не бывает ли, что, обращаясь к Богу с прошениями своими, мы в то же самое время имеем и носим в себе вражду и злобу к ближнему своему? Не бывает ли даже и таких безумных прошений, в которых мы молим Бога, чтобы постигло ближних наших какое-либо несчастье? К сожалению, бывает и нередко. Как же мы хотим, чтобы наше прошение услышал Господь, который сказал нам: «Если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешения ваших». Если же у многих, положим, у большей части из нас, не бывает в сердце вражды и злобы к ближнему при нашем обращении к Богу, все же нередко бывает, что мы обращаемся к Богу с прошениями своими в то самое время, когда оказываем холодность к несчастьям ближних своих и не оказываем им милости, тогда как имеем полную возможность оказать милость. Итак, просите, дорогие радиослушатели, лучше Бога о своих нуждах с верою сердечную, смиренную, проникнутой любовью к ближним, с верою живою и деятельную, и Господь Бог услышит мольбы ваши. Ищите прежде Царствие Божие и правды Его, и все необходимое для временной жизни вашей приложится вам». Дорогие наши радиослушатели, мы продолжаем сегодняшнюю передачу «Воскресный день 9 июля по старому стилю 26 июня. Чествование Тихвинской иконы Божией Матери». И мы хотели бы немножечко напомнить об этом чудотворном образе Божией Матери. Тихвинская икона Богоматери первоначально по сказанию предания писана евангелистом Лукою и послана была им вместе с Евангелием и книгою Деяний апостольских в Антиохию к державному Феофилу, принявшему тогда веру Христову. По смерти его она перенесена была в Иерусалим, а оттуда в V веке по Рождестве Христом Евдокию, супругою греческого царя Феодосия-младшего, в Константинополь, где для нее воздвигнут был храм, известный под именем Влахернского. Здесь она пребывала 539 лет. От неистовства иконоборцев святая икона перенесена была из Влахернского храма в обитель Пантократора и скрыта. По прекращении гонения святая икона возвращена была во Влахерну. За 70 лет до падения Константинополя в дни великого князя Дмитрия Иоанновича Донского при митрополите Пимене в 1383 году Влахернская икона Божией Матери с предвечным младенцем, начертанным на левой руке, явилась в пределах Новгорода над водами Ладожского озера в лучезарном свете. Солнцеобразно сияющее, шествуя по воздуху над водами, переносимое невидимо от места до места ангелами и притекшее к городу Тихвину, остановилось при реке Тихвинке. Продолжение своего шествия она в 5 местах останавливалась, являлась верующим усердием коих на всех местах, ознаменованных и освященных присутствием чудотворного образа Владычицы, созданы после храмы Божии. Равно и на том месте, где икона совершенно остановилась, устроен был деревянный храм во имя Успения Богоматери, который неоднократным пожаром обращаем был в пепел. Но явленная и чудотворная Тихвинская икона Божией Матери, находившаяся в нем, всегда оставалась невредима. Наконец, усердием великого князя Василия Иоанновича вместо деревянного храма для Тихвинской иконы Божией Матери в 1510 году создан каменный. В 1560 году, спустя 177 лет, по явлению иконы устроен иждивением и усердием великого князя Иоанна Васильевича Тихвинский мужской монастырь. В 1613 году, когда шведы под предводительством Делагарди насильно владели Новгородом и его окрестностями, обитель Тихвинская под защитой Владычицы вытерпела от врагов продолжительное тяжкое нападение, особенно по воцарении Михаила Федоровича, когда шведам избранием его на русский престол нанесено было огорчение и вместе поражение отрядов их и на реке Усть. в пределах Новгорода и в самой обители Тихвина, откуда они были изгнаны. Услышав о своих неуспехах и поражениях, Делагарди с яростью приказал двинуть к Тихвину свои полки, чтобы отмстить обители за изгнание шведов и разрушить ее до основания. Устрашенные угрозами гордого и мстительного врага, окрестные жители с женами и детьми стеклись в монастырь, там с иноками и воинами затворились, надеясь не на крепость стен, а на неодолимое заступничество Царицы Небесной. Шведские войска явились в Тихвинском посаде, окружили обитель и страшную злобу делали непрестанные нападения на жилище духовных воинов Христовых. Иноки же, затворившиеся в обители, объяты были страхом. Иные, стоя на стенах, молились со слезами Богу. Другие, собравшись в церкви, молились. Другие бились со врагами, другие совершали всенощные моления у иконы Пречистой Богоматери. Во время этой осады одной благочестивой женщине Марии, за 2 года перед тем пришедшей в монастырь слепою и получившей по вере своей зрение, когда она с неосохшими еще глазами от молитвенных слез погрузилась среди ночи в тонкую дремоту, явилась Пречистая Дева и сказала: «Объяви всем, находящимся в обители, да возьмут икону мою и обойдут по стенам вокруг, и узрят милость Божию». Мария поведала о явлении и повелении Царицы Небесной. Радостью и упованием исполнились сердца осажденных. Чудотворный образ с молебным пением обнесен был по стенам ограды монастырской. В это время, когда православные призывали Божию Матерь на помощь себе, внезапно объял врагов страх. Они пришли в смятение и никем не гонимые бежали от обители. Спустя несколько времени враги снова и с большими силами окружили монастырь и многие дни неотступно нападали на обитель. Православные опять со слезами стали притекать к чудотворному образу Богородицы и умоляли ее умилосердиться над страждущими. В монастыре находился послушник Соловецкого монастыря Мартиниан, человек чистый сердцем и богобоязненный. В ночном видении явилась ему Богоматерь святителем Николаем с преподобным Варламом Хутынским и Зосимою Соловецким и объявила: «Близ погибели есть место сие многих ради нечистот греховных, ими же осквернися сие святое место мое». В ужасе от видения воспрянул Мартиниан и со слезами поведал начальствовавшим в обители. Сквернодетельные лица изгнаны были из монастыря, притвор церковный очищен, усердными слезными молениями умилостивляли Бога и Богородицу, да не предадут людей своих в руки врагов. Чадолюбивый Господь предстательством Пречистой Своей Матери праведный свой гнев претворил в милосердие. С этого времени осажденные начали усиливаться и успешнее бороться с врагами, уповая на милость Матери Божией. Осажденные внезапно устремились на врагов, и она своей помощью даровала православным победу и одоление на врагов. Мстя за поражение и стыд свой, враги с усиленными отрядами подступили к обители, обложили ее теснее и начали копать тайные рвы под врата и стены. 13 сентября после нового явления Божьей Матери в ночном видении Мартиниану и другому мужу именем Григорию и повеление отгнать врагов от дома ее, православные защитники обители и Отечества удостоились дивной небесной помощи. Господь поразил врагов страшным чудом. Они увидели, что со стороны Москвы идут к обители многочисленные полки вооруженных воинов со многими светлыми крестоносными знаменами и испугались. Одна надежда на подземные подкопы удержала смятенных врагов от бегства. Осажденные, услышав о новом явлении и повелении Богородицы от Мартиниана и Григория, укрепились упованием на помощь небесную и, совершив молебное пение со слезами пред чудотворную иконой Богоматери, по-прежнему устремились на врагов. Их объял страх и трепет. Они смутились, поколебались и со стыдом побежали, поражая себя взаимно в бегстве. Пленные из врагов говорили, что они в прошедшую ночь видели многочисленные воинства, шедшие в монастырь и из монастыря выходившие для нападения на них. Это славная и дивная победа, чудесно дарована православным Богоматерью в ночь воздвижения Животворящего Креста 14 сентября 1614 года. Не прошло года, как шведский полководец в страшной злобе на обитель Тихвинскую, при которой столько употреблено напрасных усилий и понесено потерь, послал многочисленнейшие силы с приказанием разорить монастырь до основания, чудотворную икону Богоматери изрубить на части и церковь, в которой она находится, разметать по полю. Когда эта угроза врага достигла слуха защитника монастыря, они устрашились и даже хотели из чудотворной иконы удалиться к Москве. Но икона прибыла на месте своем неподвижно. Ее никак не могли взять с места. Итак, слабая горсть защитников, возложив свою надежду на всесильную помощь Богородицы, затворилась в обители и ожидали врага. Скорая помощница правоверным и бодрой хранительницы своей обители не допустила до нее врагов. Они поражены были новым чудом. Им показалось многочисленное вооруженное воинство, стремившееся против них. Не надеясь противостать такой силе, враги, объятые великим страхом, в беспорядке бросились бежать от монастыря. С этой поры враги не дерзали уже более подступать к обители для ее разорения. Победа над врагами единодушна, и воинам, и вождями приписана невидимой помощи Тихвинской Богоматери. В память чудесного явления Тихвинской иконы Богородицы и одоления врагов предстательством Богоматери установлен церковью в 26-й день июня по старому стилю по всей России праздник в честь Тихвинской иконы Богоматери. Вера и благоговение к святой и чудотворной иконе Тихвинской издревле доселе выражается как особыми в честь ее установлениями в монастыре, так и частными усердием верующих. Таково краткое напоминание, дорогие радиослушатели, о чудотворной иконе Богоматери, именуемой Тихвинская, которая празднуется в этот воскресный день 9 июля по старому стилю 26 июня.
Наставляет к разуму божественному вся, зарею просвещающая, званием же почитаемая сими. Thank you.
Дорогие наши радиослушатели, на предстоящей седмице, в среду 12 июля по старому стилю, 29 июня, память славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла. По свидетельству Слова Божия, все апостолы — суть служители Христовы и строители тайн Божиих, облеченные равную силой свыше и одинаковой властью вязать и решить грехи человеков. И все они, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, сядут на 12 престолах. Некоторые из апостолов Писания и Преданий, хотя и отличены, например, Петр, Павел, Иаков, Иоанн и другие, но ни один из них не был главой и даже превосходящим честью всех. О равночестии апостолов Петра и Павла Церковь говорит иногда: «Повинуйся и уступи, Павел, Петру и Иакову, и Петр в Антиохии, Павлу повинуйся, внегда зазре ему с языки едущему». О равночестии апостола Петра и Иоанна Святой Златоуст пишет: «Тот был пламеннее, а этот возвышеннее, тот стремительнее, а этот проницательнее». Посему Иоанн первый узнал Иисуса, а Петр пошел первый к Нему. В порядке перечисления святых апостолов и по их трудам некоторые из них в Писании нарицаются столпами, предними или высшими, и чистятся прежде других. Иногда Петр, иногда Иаков или иной, не меньшим высших, называется в Писании апостол Павел. Книга «Деяния апостольских» преимущественно повествует о трудах апостола Петра и Павла. Посему Церковь и святые отцы благоговея при имени каждого из апостолов, двоих из них, Петра и Павла, согласно с указаниями Писания, называют и прославляют первоверховными. Святой Златоуст многократно нарицает Петра и Павла столпами Церкви, верховными апостолами. Церковь прославляет Петра как предначавшего из лика апостолов исповедать Иисуса Христа Сыном Бога Живаго. Павла же, как более иных, потрудившегося и причисленного к высшим из апостолов Духом Святым, одного за твердость, другого за светлую мудрость. Почитая двоих верховными апостолами по первенству порядка и трудов, Церковь внушает, что глава ее есть один — только Иисус Христос, а все апостолы — суть служители Его. Святой апостол Петр, старший брат апостола Андрея, до призвания своего был рыбаком в Вифсаиде, небольшом городке у Галилейского озера. Имя его было Симон. «Ты, Симон, сын Ионин, ты наречешься Кифа, что значит камень», — так сказал ему Господь Иисус Христос, взглянув на него. Спустя некоторое время, проходя берегом Галилейского озера, Христос вновь увидел Симона, Петра и Андрея, закидывающих сети. «Идите за мной, и я сделаю вас ловцами человеков». Эти слова, обращенные простым рыбакам, предопределили их судьбу. Пылкий, горячо возлюбивший Господа Иисуса, Петр сразу же последовал за ним. Вскоре и сам Господь посетил дом Петра, исцелив его тещу от горячки. Имея великое усердие и веру, Петр, единственный из учеников Христа, дерзнул просить у него: «Повели мне прийти к тебе по воде». По слову Господа, он вышел из лодки и, как по суше, направился к нему, но, усомнившись в божественной помощи, стал тонуть. «Господи, спаси меня!» — воскликнул Петр. И божественный учитель не замедлил прийти на помощь, простер руку и ввел его обратно в корабль. Но не только от бури и ветра, но и от маловерия спасал его Господь, говоря: «Я молился тебе, чтобы не оскудела вера твоя». Вместе с Иаковом и Иоанном апостол Петр был на фаворе свидетелем божественной славы Господней, увидев преображенного Господа Иисуса Христа и услышав глас Бога Отца: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Петр возрадовался и воскликнул: «Хорошо нам быть здесь». Воспоминание об этом содержится в одном из его посланий. Когда приблизилось время крестных страданий Спасителя на пути в Иерусалим, он спросил своих учеников: «Вы за кого почитаете меня?» Апостол Петр первым из учеников ответил: «Ты, Христос, Сын Бога Живого», за что удостоился высшей похвалы у Господа: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Это исповедание Христа Сыном Божиим нашло свое отражение в службе апостолам. «Христос тебя первого избрав, Петре, основание веры венча тебя». В Сионской горнице накануне Тайной Вечери Спаситель, взяв полотенце, припоясался и начал умывать ноги ученикам. «Тебе ли умывать мои ноги?» — возразил ему Петр. «Если не умою тебя, не имеешь части со мною», — отвечал ему Господь. И тогда Петр, объятый страхом и любовью, возопил: «Господи, не только ноги мои, но и руки, и голову». Лишь один ученик вступился за Господа ночью в Гефсиманском саду, то был апостол Петр. Выхватив меч, он отрубил ухо одному из пришедших, но Спаситель даже в предсмертный свой час исцелил раба. Петр следовал за Христом до дома первосвященника Каиафы, вошел с ним на двор и стоял там, греясь у костра, но трижды, отвечая на вопросы окружающих, отрекался он от своего божественного учителя: «Не знаю человека сего». И после третьего отказа вдруг увидел, что его Господь смотрит на него, и, выйдя вон, горько плакал. Но нет такого греха, который не может простить милосердный Господь. Покаяние Петра было так глубоко и сильно, что именно ему первому из учеников явился Господь по воскресении, трижды вопросив апостола: «Любишь ли ты меня?» И трижды получив ответ: «Так, Господи, ты знаешь, как я люблю тебя». Иисус Христос восстановил его в апостольском достоинстве, доверив пасти своих словесных овец. После вознесения Господня по предложению Петра к числу 12 был причислен святой евангелист Матфей. В дальнейшем, по сошествии на них Святого Духа, апостол Петр стал главой первохристианской общины. Его проповедь, вдохновленная горячей любовью к воскресшему Господу, была так действенна, что обращала ко Христу тысячи людей. Чудесные знамения сопровождали исповедание Петром Христовой веры. Мертвые воскресали, хромые и расслабленные исцелялись, обличаемые в преступлениях испускали дух. Известны два соборных послания святого апостола Петра. Во втором он пишет, что скоро должен оставить храмину свою, как и Господь Иисус Христос открыл мне. То есть, по слову Господа, предсказывает свою скорую кончину. По повелению императора Нерона апостола схватили и приговорили к распятию. Считая себя недостойным принять такую же мученическую кончину, как и его учитель, он просил мучителей распять его головой вниз, желая даже во время смерти преклонить свою голову Господу. Святой апостол Павел происходил из колена Вениаминова и до своего апостольского служения носил имя Савл. Уроженец города Тарса, тщательно наставленный в отеческом законе, ревнитель по Боге, как свидетельствовал он сам о себе, даже до смерти гнал последователей сего учения христиан, связывая и предавая в темницу мужчин и женщин. Он одобрял убиение архидиакона Стефана и даже охранял одежды побивавших его камнями. 1934 году он был направлен в Дамаск с поручением от первосвященников предать на мучение укрывавшихся там христиан. На пути с ним произошло событие, коренным образом изменившее всю судьбу Савла. Когда он приблизился к Дамаску, его осиял божественный свет, все сопровождавшие его воины упали на землю, и он услышал голос, говоривший: «Савл, Савл, что ты гонишь меня? Трудно тебе идти против рожна». Савл спросил: «Кто ты, Господи?» Голос ответил: «Я Иисус, которого ты гонишь. Но встань и стань на ноги твои, ибо я для того и явился тебе, чтобы поставить тебя служителем того, что ты видел и что я открою тебе». Спутники Савла слышали голос, но не могли разобрать слов. Савл ослеп от божественного сияния и по повелению Господа направился в Дамаск, где жил один из 70 апостолов Анания. Ему в видении было открыто, чтобы он пошел на улицу, нарицаемую и прямую, и спросил в Иудином доме Тарсянина по имени Савл. Анания должен был возложить на него руки, чтобы он прозрел. По исполнению повеленного, как бы чешуя спала от глаз слепца, он прозрел, принял святое крещение и был наречен Павлом. Получив от Господа указание о благовестии, святой апостол Павел стал проповедовать веру Христову среди иудеев и язычников, рабов и свободных, предпринимая длительные путешествия и рассылая послания в Палестине и Малой Азии, Греции и Италии. На островах Средиземноморья раздавалось пламенное слово апостола. Во время первого путешествия на остров Кипр Павел, исполнившись Духа Святого, запретил волхву Илиме совращать с прямых путей Господних проконсула Сергия Павла. По слову апостола волхв ослеп и, обращаясь туда и сюда, искал вожатого. Павел был среди участников первого собора апостолов в Иерусалиме около 51 года. На нем он поведал, какие знамения и чудеса сотворил Бог через них среди язычников. Собор принял решение не принуждать язычников к исполнению Моисеева закона, но не делать другим того, чего себе не хотите. В своих непрестанных трудах апостол Павел переносил неисчислимые скорби. От иудеев, писал он, 5 раз дано мне было по 40 ударов без одного. 3 раза меня били палками, 1 раз камнями побивали. 3 раза я терпел кораблекрушение. Проповедуя в Филиппах, в Македонии, он был схвачен и отведен в темницу. Но и в узах святой апостол продолжал молиться и славить Бога. И в полночь поколебалось основание темничное, отворились двери и расторглись оковы. Находясь в Афинах, святой апостол благовествовал о Христе, которым живем и движемся, и существуем. В Ареопаге, Верховном собрании Древней Греции, эта горячая проповедь привлекла к истинному Богу новых последователей, среди них известного впоследствии христианского богослова Дионисия Ареопагита. Возвращаясь из своего 3-го миссионерского путешествия, в Кесарии апостол встретился с пророком Агавом, который взял пояс Павла и, связав себе руки и ноги, сказал: «Так говорит Дух Святый, мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме иудеи». Этими словами пророк предрек апостолу узы, в которых ему суждено было пребывать до конца жизни. Вернувшись в Иерусалим, он был схвачен и, как римский гражданин, отправлен на суд к кесарю. В Риме апостол Павел помогал апостолу Петру просвещать жителей светом Христовой веры. По некоторым сведениям, он обратил в христианство главного императорского виночерпия, за что был осужден на смерть. Святого апостола усекли мечом. Память святых первоверховных апостола Петра и Павла совершается на предстоящей седмице в среду 12 июля по старому стилю 29 июня.
Человек на дело свое и на делание свое до вечера, яко возвеличишься дела твоя, Господи. вся премудростью сотворил еси.
Дорогие наши радиослушатели, сегодняшняя передача приблизилась к своему завершению. Подготовил ее Вячеслав Успенский. Прошу простить меня за услышанные передачи неточности и погрешности разного рода. Да спаси вас, Господи, за усердие и терпение. Мы с вами встретимся ровно через неделю в это же самое время на волне семейного радио. Заступи, спаси, помилуй. И сохрани вас, Боже, своей благодатью на многое и премногое лето. Именинников и именинниц поздравляем с Днем Ангела и желаем вам, дорогие именинники и именинницы, всех благ Господних, а самое главное — спасение души. Аминь.